Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
27 августа 2024 года, вторник, 12 часов дня в Москве, Теос Медиа. И у вас, как всегда, в это время по вторникам в гостях Василий Ласточкин. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Так звучит 13-й стих 3 главы книги Притчей. И вот этой фразой мы обозначаем начало второй части передач, посвященной прочтению 3 главы Притчей, которая входит у нас в эту серию передач, о которой мы заявили как о «votum separatum», голосе отдельно звучащем, голосе меньшинства. И сегодня мы поговорим о жизни с точки зрения двух способов к ней отношения. Первый относится к ее смыслу, второй – к тому, что называют сегодня ее уровнем. Потому что и в самом деле никогда еще, особенно вторая половина 20 века, я уже не говорю о веке 21, разговоры об уровне жизни звучат постоянно на всех более или менее серьезных заголовках изданий. Уровень жизни растет или он падает. Понятие потребительской корзины почему-то с этим связали. В общем, слова об уровне жизни сегодня понятны и знакомы всем, хотя, думаю, слово «уровень» куда более понятно сегодня, чем слово «жизнь». И вот я подумал об этом, особенно вот в каком контексте. Недавно совсем, не так давно, во всяком случае, в апреле 2023 года в литературной газете была такая любопытная статья опубликована. Она называлась «Аквариум надежды». Она почему-то привлекла мое внимание, я ее так отложил в багаж, а потом вспомнил про нее, когда готовился к этой вот передаче. Эта статья, в общем, довольно любопытная, потому что здесь за основу берется образ омаров. Вы удивитесь, почему омары, потому что эти омары были в аквариуме, а аквариум находился на корабле «Титаник». И автор этой статьи, Владимир Березин, он так интересно говорит, что вот именно в фильме «Титаник» очень здорово это показано, как во время гибели «Титаника» этот аквариум тоже тонет вместе с «Титаником», и стекла этого аквариума разбиваются, и, наконец-то, омары обретают свободу. Вот интересно, как Владимир Березин, автор этой статьи, я еще раз напомню ее название «Аквариум надежды», описывает вот этот эпизод. Наступил звездный час омаров. Они выплывают из своей тюрьмы, как спасенные военнопленные. Было плохо, но в аквариуме вдруг блеснул луч надежды. Но, боюсь, омары тут же сдохли в холодной северной воде, полной льдин. Не факт даже, что аквариум был открыт. И медленное умирание омара в замкнутом пространстве посреди затопленного корабля – сюжет для фильма ужасов. Да и чем пытаться питаться этому омару в Северном Атлантическом океане, спрашивает автор этой статьи. И вот этим образом автор статьи как бы подчеркивает, что сама мысль очень обманчивая, да? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хрупкий механизм психики обывателя, который мечтает о чем-то, что его, как ему кажется, освободит, но на самом деле свобода это никакой пользы ему не принесет. Почему? Я думаю, что это связано именно с тем, с чего мы начали эту передачу, с тем, что для человека иногда, к сожалению, уровень жизни и ее смысл – понятия почти тождественные. Человек считает, что если он... У него большая зарплата, хороший дом, его потребительская корзина полна, смысл жизни осуществлен. Во всяком случае, так полагает полагают те, кого автор статьи «Аквариум надежды» называет честными обывателями. И вот я именно с этой мысли, с этой статьи решил начать эту передачу, потому что очень часто, я думаю, мы, читая какую-то историю, будь это литература, да, или просматривая какой-то интересный фильм, нас увлекает сюжет, персонажи, их характеры, мы задаемся вопросом, а в чем вообще мораль этой истории? Потому что в истории, рассказанной автором статьи «Аквариум надежды», есть мораль. Не все то, о чем мечтает обыватель, на самом деле принесет ему пользу. И мы тем самым хотим обозначить вот что. Человек, вообще он так устроен. Мы такие, да, что мы стремимся постигнуть какой-то нравственный смысл того, что нам рассказывают, что нам показывают. Ну, вчера, там, не знаю, будь это басня или роман, или какой-то кинофильм, неважно. Будь это пьеса в театре, которую мы смотрим. Мы хотим понять, а в чем мораль-то здесь? В чем, что нам хочет сказать тот, кто нам это рассказывает, и кто нам это показывает? И вот я в этом смысле хочу поговорить о морали вообще, или о том, что принято называть нравственностью. С точки зрения того, что принято называть метафизикой, да, то есть то, что лежит за пределами физического мира, да, мораль, она явно пришла к нам не из физического мира, это очевидно. Мы хотим посмотреть, как мудрость, а мудрость, как мы уже говорили много раз, это главный персонаж книги притчи. Ей противостоит только второй персонаж. Это глупость, по большому счету, которая пытается предложить человеку альтернативу. И вот в то время как глупость апеллирует уровнем жизни, да, мудрость обращается к ее смыслу, который куда глубже лежит, чем ее так называемый уровень. И вот эта мудрость, она проявляет себя в разных областях человеческой деятельности, и особенно, конечно, в философии, культуре, в искусстве, так или иначе, которые являются своего рода зеркалом для человеческого сознания, зеркалом, в котором человек может увидеть себя, свои взгляды и так далее. И когда мне говорят, иногда бывало такое, мне предъявляли претензии, что вы вот в своих передачах очень много философствуете, я на это всегда отвечаю, философствуют все. Нет человека, который бы не философствовал. Человек, который говорит «моя хата с краю», он философствует. Человек, который говорит «своя рубашка ближе к телу», он тоже философствует. Потому что он отражает свое представление о смысле жизни. Иногда очень важно, я думаю, особенно при чтении такого рода текста, пытаться рассуждать, что называется, абстрактно. И существуют в философии вот эти вот абстрактные, казалось бы, понятия, которые очень часто помогают нам понять вполне себе конкретное явление. И вот в философии существуют такие понятия, как категории бытия. Да? Их всего-то четыре. Время, пространство, причинность и субстанция. Я уж простите меня за такой философский ликбез. Я об этом сейчас говорю. Почему? Потому что я хочу противопоставить что-то этим пресловутым разговорам об уровне жизни, от которого вроде бы как зависит благосостояние человека. И вот в этой связи я опять обращаюсь к материалам, которые я нахожу в интернете в том числе. И была любопытная статья в независимой газете «Приложение наука», которая называлась, она очень обидная, «Куда катится толстый мир». О чем это? Это статья о том, что проблема существует в современном сообществе, проблема избыточного веса или, говоря обывательским языком, ожирения. Более 4 триллионов долларов в год будет тратиться на решение этой проблемы к 2035 году, или 3% мирового валового продукта. Подумайте об этом. более 4 миллиардов человек будет иметь избыточный вес или страдать от ожирения. С 2005 по 2020 год выросло число подростков в России, которые получили, приобрели вот эту проблему ожирения или избыточного веса. Больше, чем в 2 раза за 15 лет количество подростков, страдающих от избыточного веса, выросло. К чему я все это говорю? К тому, что это проблема уже не только сытого Запада, так называемого, да, и проблема не только, генетических проблем продукции, которую употребляет человек, она, очевидно, присутствует. Я все это говорю для того, чтобы показать, что на самом деле повышение уровня жизни, наполнение потребительской корзины далеко не всегда является хорошим симптомом, скажем так. Затраты фармацевтических компаний сегодня, которые предлагают всякого рода средства для похудения, с января по июль 2023 года составили около 500 миллионов долларов. Много очень данных любопытных в этой статье, да я думаю, в интернете много сведений по этому поводу можно подчеркнуть. Одно только ясно, что пока еще меньше всего людей с ожирением в странах Азии и Африки, и понятно, там уровень жизни ниже. И я вовсе не хочу сказать, что, это хорошо, что люди не доедают. Нет. Я просто хочу сказать, что мы не знаем, что хуже. Повышенный уровень жизни вместе с приходящим с ним проблемой избыточного веса и ожирения или уровень жизни пониженный. И вот самое любопытное в этой статье вовсе не вот эти, может быть, кого-то шокирующие цифры, а то, что появилось такое понятие, как фэт-пандемия, по-английски она значит. То есть пандемия толстяков. Мы толстые, и мы счастливы. Такой лозунг декларируется. То есть меняется отношение к этой проблеме. И вот я к тому все это говорю, что человек, который, казалось бы, стремится повысить свой образ жизни, вроде бы достоин, а я имею в виду уровень жизни, да, больше денег, больше продуктов, больше удовольствия. Ведь это, вот согласитесь, к самому смыслу жизни отношения никакого не имеет. И вот если говорить об этих категориях бытия, да, о времени и пространстве, о причинности и субстанции, то мы, наверное, можем с вами предположить, что качество жизни должно быть прежде всего связано с ее смыслом, независимо от того, на каком уровне человек находится. Бедный он или богатый, здоровый он или больной. Мы занимаем определенное место в этом мире, то есть существуем в пространстве. Нам дано определенное время. Вот еще одна категория бытия. И у нашего появления здесь есть какая-то причина. И связано это с тем, кто нас создал, и с тем, какие мы. Потому что слово «субстанция» говорит о сущности человека. А человек, если мы почитаем с вами внимательно первые главы книги «Бытия», создан по образу и подобию Бога. И вот это место, которое у нас есть в этом мире, время, которое нам в нем дано, и мы должны узнать и причину, может быть, не до конца. И это зависит от того, кто мы, кто такой человек. Потому что без ответа на этот вопрос человек, в общем, человеком перестает быть. И каждое поколение людей за всю историю существования человечества так или иначе на этот вопрос отвечает. Человек отвечает на этот вопрос, кто я такой. Далеко не всегда этот ответ конкретен, но человек, который снимает с себя рубаху, которая, казалось бы, близко к его телу, отвечает на вопрос, кто он такой. Он человек, потому что он отдает эту рубаху ближнему, у которого этой рубахи нет. И вот в этом смысле современное сознание, если честно признаться, слишком часто свой уровень жизни ставит в основу своего отношения к этой жизни. Я живу правильно, если у меня хорошая зарплата, если у меня большие доходы, и, в общем, у меня есть все. Да? Если я на определенном уровне социальном нахожусь, экономическом, и в том числе и психологическом. И причем, понимаете, когда мы начинаем оценивать человека или общество такими понятиями, как уровень жизни, потребительская корзина и так далее, а там минимальная зарплата, которая постоянно растет, в том числе и из-за того, что существует проблема инфляции, да, или там уровень занятости, все эти вещи, они помогают оценить в какой-то степени человека внешнего, но они никогда не помогут нам понять того самого внутреннего человека. А я напомню, что мы с вами ставим целью всех этих передач качество внутренней жизни человека. Конечно, экономика, социология, психология, науки, в общем, достаточно молодые, так если сравнивать их со всей историей человечества по возрасту. Все они, наверное, являются важными с определенной точки зрения. И, конечно, прогресс существует. Многого человеку удалось достичь. Побеждены болезни, есть научно-технический прогресс. То, на что человек раньше тратил огромное количество времени, сегодня решается вообще за долю секунды. Мы можем перемещаться в пространстве. Мы уже не тратим время так, как тратили его раньше. Но разве это решает проблему причинности и нашей субстанции, нашей сущности? Понимаете, рано или поздно мудрость приведет нас туда, где мы зададим себе вопрос, если мы сможем быть честными до какой-то степени. Если все так стремятся быть богатыми и здоровыми, то почему? Почему мы встречаем постоянно богатых глупцов и умных бедняков? И, кстати говоря, с точностью, но наоборот. Да, бедность не порок, как говорили классики, но кто же назовет ее добродетелью? И да, наверное, с точки зрения внешнего человека лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но что значит быть? И что значит лучше? Видите, все попытки свести, или, как говорят философы, редуцировать человека какому-то его социальному положению, экономическому и даже психологическому состоянию, они человека до конца не объясняют. Потому что существует глубокая тайна, имя которой человек. И вот для того, чтобы на вопрос этот, очень важный вопрос, который я постоянно задаю подросткам, кто ты такой и зачем ты здесь? Я это говорю подросткам, которые оказались в местах лишения свободы. Зачем ты здесь и почему ты здесь? Раз ты здесь оказался, значит, ты сюда шел. В чем причина той ситуации, в которой ты находишься? Для чего она тебе дана? Согласитесь, это совсем другой подход вообще к жизни. Потому что человек – это тайна. Об этом Федор Михайлович Достоевский в 16-летнем возрасте писал своему брату Михаилу о том, что он решил посвятить свою жизнь познанию этой тайны, которую до конца раскрыть, конечно же, невозможно. И там он такие слова употребляет удивительные. «Знаю, что не отгадаю эту тайну, но перестану отгадывать, не буду человеком». И вот я возвращаюсь к тому, с чего мы передачу эту начали. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Здесь мудрость, оказывается, это не только персонаж, который взывает к человеку, да, как некий образ. Так же, как и глупость, его тоже зовет публично куда-то на какие-то пути. Здесь мудрость – это то, что человек ищет. А разум – это то, что человек приобретает. И оказывается, мудрость можно найти, и разум можно приобрести. Но, согласитесь, этот поиск и это приобретение, поиск мудрости и приобретение разума, вообще говоря, почти не зависит от того, что сегодня принято называть уровнем жизни. Вот я недавно подростку подарил книгу, в которой одновременно в одной книге «Труды Эпиктета» и Марка Аврелия. Я напомню, это два стоика, философа великих времен Римской империи, занимали абсолютно разные социальные положения. У них разный был уровень жизни. Эпиктет был рабом, а Марк Аврелий был императором. Тем не менее, о смысле жизни они пишут одно и то же. Я все это говорю к тому, чтобы мы с вами поняли, как я это учусь понимать каждый день, что смысл моей жизни, смысл моего существования во времени и пространстве должен быть связан с ее причиной и должен быть связан с моей сущностью. А сущность человека богоподобна. Человек не равен Богу. Но он сделан, создан, сотворен похожим на Бога. И это, согласитесь, налагает громадную ответственность на человека, который, существуя во времени и пространстве, ищет мудрость, причину своего личного бытия и приобретает разум, особенное понимание жизни, отношения. Небо. Оказывается, что быть сытым и здоровым – это не все, что человеку нужно. Потому что сытый и здоровый может быть глупым и равнодушным. Голодный тоже может быть злым и невежественным. Есть черта, да, как говорила, по-моему, Тереза Калькутская, да, что для кого-то Бог может явиться в куске хлеба для голодного и в чашке воды для жаждущего. Это правда, никто не отрицает этого. Но все-таки для нас важно понять, что давая кому-то хлеб или чашку воды ради Христа, мы-то тем самым служим той самой причине и той самой сущности человеческой. Это нам нужно куда больше, чем голодным и жаждущим. Я в этом убеждаюсь, уже столько лет посещая места лишения свободы. И вот, вспоминая вот ту статью, о которой я говорил, «Куда катится толстый мир», я хочу вспомнить еще более древнюю историю, знаменитое путешествие Одиссея, описанное Гомером, а потом, кстати, и Вергилием. Он эту историю повторял в другом контексте немножко. Овидий, тот же римский поэт. Там есть очень любопытный эпизод, как экипаж корабля вместе с Одиссеем попадает на остров, которым руководила волшебница Цирце. Да, и они там ведут очень сытый образ жизни. И настолько он сытый, что они даже не замечают, что Цирце это их кормит для того, чтобы не превращались в свиней. Да? Опять-таки, давайте вспомним того же Пиноккио и «Остров дураков», где они делают все, что хотят, у них все есть, и потом у них вырастают ослиные уши, и в конце концов все заканчивается плохо. Они превращаются в ослов, из шкур которых делают барабаны. И вот в этом смысле избыток материальных благ далеко не всегда абсолютная польза для человека. И вот в этом смысле, наверное, стоит задуматься, в том числе и, я надеюсь, что и такого рода передачи будут служить этому, стоит задуматься над тем, как вообще моя жизнь Каким образом она отвечает на эти очень важные вопросы? Кто я такой? Для чего я здесь? Почему? И вот я думаю, я при помощи вот этих первых, что называется, попавших под руку статей и про омаров в аквариуме, да, аквариуме надежды, и про то, куда катится толстый мир, я хотел показать, что жизнь иногда действительно может нам казаться такой, знаете, вот таким аквариумом, в котором мы находимся и желаем каких-то других уровней жизни, что благополучие, довольство, сытость никогда не может быть целью жизни. И вот, потому что мы будем еще с вами читать вот и в других главах книги притчи, что существует такая вот сытая лень, существует голодное зло, существует и ленивое добро даже. И мы будем возвращаться, погружаясь в эти тексты книги притчей, вот именно к этому. Всегда будем возвращаться к этому, к поиску мудрости и к приобретению разума. И вот здесь, в общем-то, почти в финале третьей главы книги притчи, которую мы сегодня читать заканчиваем, звучат совершенно потрясающие фразы. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Видите, мудрость здесь выступает как причина всего, всего сотворенного, всего существующего. И смотрите, как апостол Павел как будто эхом откликается на эти слова в послании к Римлянам в 11 главе. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему?» Все это я говорю, чтобы мы могли прочувствовать непостижимость Бога, его тайна, причина нашего личного бытия, причина нашего существования во времени и пространстве. И она связана с тем, какие мы. Какова наша человеческая сущность? А мы уже говорили, она богоподобная. И раз я в этом мире существую, значит, должна быть цель и смысл. Я, может, не до конца их постигну. Но в заповедях, которые даны нам через Моисея, мы видим границы постижения этого смысла. Потому что в этих записях, заповедях очень много отрицания. «Не укради, не убей». Эти заповеди как будто защищают причину и смысл нашего существования на земле. Причем любой более или менее значимый философ в истории человека так или иначе к этому приходил. А и Аристотель, и Сократ, если брать древнегреческих философов, да возьмите того же Декарта, гениальный совершенно в своем роде философ. Смотрите, как он выражается по этому поводу. «Потому во мне некоторым образом более первично восприятие бесконечного, нежели конечного. Или, иначе говоря, мое восприятие Бога более первично, нежели восприятие самого себя». Вот так утверждает Декарт. И мы сразу после паузы вернемся к этой удивительной мысли Декарта для того, чтобы продолжить наш разговор о смысле жизни и ее уровнях. Просто оставайтесь в эфире, мы ненадолго буквально прервемся.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все.
личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 27 августа 2024 года, вторник, 12:30 в Москве, и мы продолжаем беседу, нашу передачу, прочтение книги притчи. Сегодня мы читаем третью главу и говорим мы в завершении этого чтения, которое у нас занимает уже вторую передачу, о смысле жизни и об ее уровне. И я перед тем, как уйти на паузу, процитировал Декарта, который утверждает, и я с ним согласен, сразу хочу сказать, что наше восприятие Бога более первично по отношению к нашему восприятию самого себя. Об этом пишет очень здорово апостол Павел в послании к римлянам в первой главе, где утверждается, как потом Семен Франк это перефразировал, сказал, что Бог сам обнаруживает себя в человеке. Любые другие попытки говорить о смысле жизни, сводя его к уровню человеческого существования, они бессмысленны и даже безнравственны. Вот, например, один из моих любимых философов и историков, Васильевич Ключевский, выразился так по этому поводу. Он об этой модной политэкономии рассуждал много. «Введение морали в политическую экономию – противоестественная помесь идеи долга с грошем. Выходит, ни мораль, ни политическая экономия, ни то морализующий грош, ни то грошовая мораль». Понимаете, любые попытки стимулировать мораль при помощи каких-то экономических средств, они, в общем-то, убыточны в конечном итоге. А предлагать людям, согласитесь, деньги за то, что они не грабят и не убивают, это, в общем, не совсем красиво звучит. Как-то подловато. Вот такая грошовая мораль. «Учись хорошо, и я куплю тебе велосипед», — говорит обыватель своему сыну. Мой папа мне говорил: «Я не куплю тебе велосипед из-за того, что ты хорошо учишься, потому что учишься ты хорошо для себя. Эти знания нужны тебе. Велосипед я тебе куплю потому, для того, чтобы ты на нем катался, а не потому, что ты себя хорошо ведешь». И понимаете, тот же вот наш великий философ, я считаю, Семен Франк, в своей работе «Свет во тьме», это его последняя работа, говорит следующее. «Именно то, что просто и очевидно для сердца, остается невыразимым для отвлеченной мысли. Содержание благой вести так же неопределимо, как отвлеченно неопределимо восхищающая нас красота». Мы говорим об откровении Бога в человеке, пиком которого, высшей точкой, является откровение Христа в мире и откровение Христа в человеке. Вот почему апостол Иоанн в своем первом послании Иоанна, в своем первом послании, в 5 главе, в 10 стихе утверждает, что тот, кто имеет в себе Сына, тот, в ком есть это свидетельство Христа, у него есть необходимое, более того, и достаточное для того, чтобы исполнять тот самый смысл, ради которого он живет, даже если этот смысл нам до конца не всегда понятен. Об этом очень здорово писал в свое время Боэц в своей удивительной книге «Утешение философии». Он есть этот смысл, и он далеко не всегда зависит от уровня жизни, так называемого. Больше того, чаще всего в этом земном временном существовании уровень жизни противостоит ее смыслу. Почитайте послание к Евреям, 11 главу, ее финал. «Те, которых весь мир, по утверждению автора этого послания, был недостоин, скитались, голодали, гибли, нуждались. потому что Бог предусмотрел о нас с вами нечто лучшее, чем уровень жизни. Есть что-то страшное, на мой взгляд, лежащее в пределах того, что принято называть сытой и довольной жизнью. Что-то очень нехорошее и опасное для вот этой личной жизни. Почему Достоевский утверждал, что человеку кроме счастья нужно и несчастье много? И он же сказал, как же, что да, да, каждый человек имеет право на счастье, но счастье – это не все, что человеку нужно. И вот эта премудрость Бога, которую человек ищет, этот разум Христа, который мы приобретаем, в том числе и в опыте земного существования, да, оставаясь до конца непостижимыми, они становятся основой нашего личного бытия. Мало того, именно на это мы опираемся, когда совершаем нравственный выбор в этой жизни. Когда мы выбираем между подлостью и благородством, между глупостью и умом. Есть вот это основание для того, что принято называть познанием, опытом человеческого осмысления своей собственной жизни. И в этом смысле финал книги «Притчи» он звучит довольно необычно, потому что, читая первую и вторую главу, мы с вами видели, там все-таки речь шла и о практических вещах, да, об украденном хлебе, который сладок, и о приятных утаенных водах, о альтернативном образе жизни беззаконном. А здесь перед нами разверзается как будто бездна. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росой. Удивительно. В елизаветинском тексте 1751 года эта фраза звучит так. «В чувстве его бездны развержется, облаце же источа росу». Речь идет о том, что человек, ищущий мудрость и приобретающий разум, как мы говорили в самом начале, это человек, который отказывается в каком-то смысле от поверхностного определения и понимания жизни, связанного с ее так называемыми уровнями. И ведь я уже говорил, да, книга притч – это не просто какие-то практические советы, хотя они там есть. Но сводить к этому книгу притчи нельзя. Это не какие-то здесь алгоритмы приятного существования или формулы успеха. Хотя многие используют принципы из этой книги, чтобы успеха достичь. Плохого-то в этом ничего нет. Когда мы отказываемся от поверхностного восприятия жизни, мы сталкиваемся с глубиной, в том числе и глубиной своей собственной человеческой сущности. По-моему, Александр Мень как-то сказал, что грех – это отказ человека от собственной глубины. Я думаю, он прав. Мудрость, которую невозможно просто купить, там, прослушав какой-то курс по поводу того, как стать успешным и богатым, она позволяет нам приобретать куда больше, чем то, что, как мы кажется, заслужим. Потому что сегодня люди почему-то уверены, что они заслужили. Там, я не знаю, успех, счастье, богатство. Почему? Мы не можем, да, есть вещи, которые нельзя заработать. Мало того, их нельзя украсть. Вообще никак их получить нельзя. Потому что благодать Бога дает нам то, что именно необходимо для того, чтобы нам, существуя во времени и пространстве, все-таки служить вечной причине и преображать свою человеческую сущность в этом опыте личного бытия, бытия невозможного без общения с Богом как источником этого бытия. Мудрость никогда не победит скорби, несчастья, болезни и бедности, во всяком случае, во времени. они неизбежны в этом мире, потому что мир этот побежденный мудростью Христа, Христа ненавидит. Вот почему одни из последних слов Христа перед тем, как его арестовали в этом ночном саду, это были слова, обращенные к его ученикам. «В мире будете иметь скорбь. Мужайтесь, я победил мир». И вот почему мудрость предлагает нам безопасность особенного рода. Это безопасность души. Это безопасность вечная, которой для нас становится Христос, который, вот как пишет автор послания к евреям, как якорь вошел в нашу глубину, в нашу внутреннюю сущность. Простите. Вот без Христа невозможно ничего из того, о чем мы говорим. И вот только после этого, после того, как мы утверждены в этом поиске мудрости, в этом приобретении разума, в нашем личном бытие, в нашем качестве вечной жизни, внутренней жизни, мы читаем эти финальные строки третьей главы книги притчей. «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему, приди, пойди и приди опять, я завтра дам, когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою». Это 27, 28, 29 стихи 3 главы книги притчи. Вообще говоря, послание Иакова новозаветное очень часто называют новозаветной книгой мудрости. Он тоже там об этом говорит, особенно во второй главе. Советы – это, конечно, не сама мудрость, но это то, куда она ведет. Это первые шаги на пути поиска. Живя под этим, по этим советам, мы находимся под защитой той мудрости, которая к нам обращается. И все на самом-то деле сводится к очень простым вещам. Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда у тебя есть что-то, что ты можешь им дать. Не замышляй зла против тех, кто тебе доверяет. Не ссорься без серьезных причин с человеком. И не подражай злу, когда оно ранит тебя своим коварством. Можно к этому много простых вещей добавить. Мы об этом еще будем говорить. Не бери ничего у плохих людей. Старайся не зависеть от людей богатых. То есть старайся не зависеть от того, что люди принимают как уровень жизни. Не будь тем омаром в аквариуме. Потому что этот аквариум надежды на самом деле может быть темницей для души. Мудрость призывает нас приобретать здравомыслие. Это особенное понимание жизни, понимание внутреннее, которое исходит из глубины. И в этом, знаете, в этом понимании всегда присутствует и здоровый пессимизм, да, такая здоровая подозрительность по отношению к тому, что мы видим, и полезный оптимизм, и непобедимая трезвость. В этом отношении к жизни присутствует. Не надо соревноваться с теми, кто успевает в зле. Не избирайте средств, которые дискредитируют любые цели. Этому учит нас мудрость. Вот в этом отношении к жизни, в этом взгляде нет ни дешевого оптимизма. Знаете, такие розовые очки, которые люди пытаются одеть на глаза. Вроде все будет хорошо. Нет ни вот этого жестокого цинизма, когда люди вместо разбитых розовых очков надевают черные и все воспринимают в темных тонах. Нет. От чего же нас защищает мудрость? Я считаю, что прежде всего от самих себя. В каком-то смысле. Потому что, наверное, никто не навредит нам так, как мы можем навредить себе. И, конечно же, опять-таки, речь идет о том, что вот эта тайна личного бытия человека раскрывается через общение с его источником и причиной – Богом. Человек, который отвергает эту мудрость, мудрость, которая, я повторю, взывает к уму и сердцу каждого, любого, такой человек всегда иллюзорен, он напоминает призрака, потому что отними у него уровень жизни, что останется от жизни. Иногда смотришь на некоторых людей, как там у Гоголя это очень много писалось, призраки какие-то. Когда нет кабинета, когда нет, я не знаю, личного автомобиля, все это отнимешь у человека, что останется от него. Вот эти призраки красоты, счастья, благополучия, они ведь исчезают очень быстро, как и вкус сладкого украденного хлеба, как и приятность утаенных вод. И здесь вот появляется такое слово «кощунник» в третьей главе книги Притч. Оно довольно любопытное. Оно происходит от глагола еврейского, который буквально значит «корчить рожи», «гримасничать», «высмеивать». Это люди, которые издеваются над тем, чего они не хотят и не могут постигать. Люди, которые смотрят на смысл жизни с высоты того уровня, на котором они стоят. Знаете, как в советские времена, я помню, пришел в школу к нам мальчик, который работал там грузчиком и получал 400 рублей, тогда большие деньги. И он спрашивает учительницу, ну сколько ты получаешь, 70 рублей в месяц, а я 400. И я не учился, и у меня всегда были двойки, и что толку-то? Я сейчас просто, конечно, это немного утрирую, но так оно и есть. Люди, живущие в этом аквариуме надежды призрачном, они ведь, опять-таки, с высоты своей сытости, очень поверхностной, взирают на смысл. Человек, который обманывает себя и других, отвергая мудрость, кончает позором. Позором. Я вспоминаю этот удивительный эпизод в романе Достоевского «Идиот», когда генерал Иволгин, умирая, шепчет своему сыну страшные слова. Позор, позор. И заканчивая вот сегодняшнюю передачу, я хочу сказать, что здравомыслие и рассудительность человек приобретает, когда он ищет мудрость, когда он опирается на откровение Христа в себе, тогда он становится разумным в высшей степени. И вот эта рассудительность, способность рассуждать о причинах и о сути того, что нас окружает, и в том числе о самом себе, дает нам вот это здравое, здравомысленное отношение к жизни. Мы здоровые в самом высшем смысле этого слова, в смысле внутреннем. И это дает нам уверенность в той безопасности для наших душ, которую предлагает нам сам Господь. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. И это опять-таки безопасность, которая связана с причиной. Тогда ты сможешь надеяться на то, что ты на верном пути, а не блуждаешь. Безопасность, надежность, которая связана с внутренней жизнью человека, с причиной его бытия. Для того, чтобы прийти к этой уверенности, нужны верные опоры и правильные ориентиры. И об этих ориентирах и опорах мы будем говорить, в том числе и читая следующие главы книги Притчи. И закончить я хочу тем, что мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. И дай нам Бог найти ту мудрость, которую мы ищем, и приобрести тот разум, который ищет нас. Спасибо вам большое за внимание, дорогие радиослушатели. Я прощаюсь с вами. До следующего вторника. До свидания.